Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире «Калуга и космос». С вами Надежда Максимовская. Время мчится с неумолимой быстротой. Все ближе 12 апреля, юбилейная космическая дата, которую будут праздновать в России и во многих других странах мира. Сегодняшний 472-й выпуск передачи мы посвящаем 50-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, событию, обозначившему новый этап в истории цивилизации.
Минутная готовность.
Кедр.
Я заря один. Внимание. Минутная готовность. Минутная готовность.
Заря один. Я кедр. Вас понял. Минутная готовность. Занимал исходное положение. Занял. Поэтому несколько задержал с ответом. Прием.
Ключ на старт. Ключ на старт. Есть старт. Протяжка один.
Есть протяжка.
Продувка.
Продувка.
Продувка. Есть продувка.
Ключ на дренаж.
Ключ на дренаж. Есть дренаж.
Зажигание.
Кедр.
Я заря один. Зажигание.
Понял, дается зажигание.
Предварительное.
Прозвучала запись переговоров главного конструктора советских ракетно-космических систем Сергея Павловича Королева с Юрием Алексеевичем Гагариным в момент старта пилотируемого космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года. Полувековому юбилею первого полета человека в космос было посвящено заседание секции «Космонавтика и культура», состоявшееся 27 января в Москве в рамках 35-х академических чтений по космонавтике, посвященных памяти академика Сергея Павловича Королева и других выдающихся отечественных ученых, пионеров освоения космического пространства. Предлагаем вашему вниманию фрагмент доклада Сергей Павлович Королев и Юрий Гагарин, прочитанного на этом заседании Натальей Сергеевной Королевой, дочерью Сергея Павловича.
В сентябре 58 года отец направил в Академию наук письмо, в котором обосновал реальность космического полета человека. Работы, проведенные в ОКБ-1 и в смежных организациях, писал он, показали, что в настоящее время имеются технические предпосылки, позволяющие приступить к конкретной разработке спутника Земли, несущего на борту человека. Для этой цели можно использовать трехступенчатую ракету-носитель, позволяющую вывести на орбиту спутника Земли аппарат весом 4505 кг. Это означает, что на таком спутнике можно будет разместить не только оборудование для обеспечения условий существования человека при выведении его на орбиту, при полете на орбите и для возвращения его на Землю, но и научную аппаратуру. В 59 году у отца появилась еще одна радостная и долгожданная забота. В частях реактивной истребительной авиации начался отбор кандидатов в космонавты. Все летчики, изъявившие желание осваивать новую технику, проходили строгую медицинскую проверку. К осени того года первый отряд космонавтов из 20 летчиков был сформирован. Начальником его стал специалист по авиационной медицине Евгений Анатольевич Карпов. По его воспоминаниям, отец обращал особое внимание на главные качества, которыми с его точки зрения должны обладать будущие космонавты. Безупречное здоровье при высокой психической устойчивости и общей выносливости, хорошая профессиональная подготовка, воля, трудолюбие, любознательность, активное стремление к освоению полетов на принципиально новых ракетных летательных аппаратах. Он говорил, Для такого дела лучше всего подготовлены летчики. И в первую очередь летчики реактивной истребительной авиации. Летчик-истребитель – это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер. 16 марта 1960 года отряд приступил к выполнению специальной программы тренировок. Летом 1960 года в Подмосковье на территории будущего звездного городка началось развертывание уникальной учебно-тренировочной базы Центра подготовки космонавтов, ЦПК. С первого знакомства между главным конструктором и космонавтами установился тесный контакт. Отец часто бывал в отряде, во время экзаменов лично проверял готовность космонавтов к предстоящей необычной работе. Заботился об устройстве быта своих «орёликов», как он называл космонавтов, и их семей.
Вы слушали запись выступления дочери Сергея Павловича Королёва, Натальи Сергеевны Королевой, на недавно состоявшихся в Москве 35-х академических чтениях «Память академика Королева» на заседании, посвященном 50-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. На нем прозвучали также выступления космонавтов и других лиц, которые были знакомы с Юрием Гагариным или же принимали непосредственное участие в его подготовке к космическому полету. Примечательно, что все выступления, прозвучавшие на этом заседании, содержали новые штрихи к портрету первого космонавта, новые воспоминания о нем и сведения о подготовке к полетам первого отряда космонавтов, которые ранее не публиковались или были малоизвестными фактами. Оставайтесь у радиоприемников, дорогие радиослушатели. Мы включаем запись фрагмента доклада ведущего научного сотрудника Института медико-биологических проблем Ирины Пономаревой о тренировках, которые проходили Юрий Гагарин и другие члены первого отряда космонавтов в Сурдокамере в ходе их подготовки к космическим полетам. Ирина Павловна участвовала в проведении этих тренировок, позволявших частично имитировать условия космического полета. В свое выступление она включила аудиозапись одного из тестов, проведенных в Сурдокамере, когда испытание в ней проходил Юрий Гагарин. Следом за этим тестом вы услышите, как Юрий Гагарин, пробывший согласно программе тренировок 10 дней в камере тишины и одиночества с 26 июля по 9 августа 1960 года и не утративший самообладание и силы духа, поет одну из своих любимых песен. Просим радиослушателей простить нам неудовлетворительное качество этой уникальной записи, которая не умаляет ее ценности.
Вспоминаю эпизоды, связанные с подготовкой к полету и пребыванием в камере Юрия Алексеевича. Жизнерадостность и присущие Юрию чувства юмора были известны всем, и кто с ним общался. Ему, например, ничего не стоило поднять стул, на котором сидел кто-нибудь из лаборантов, покрутить его и сказать, что тренировать надо вестибулярной устойчивостью всех. В камеру не проникали ни посторонние звуки, ни дневной свет, ни человеческие голоса. Врачи разрешали будущим космонавтам говорить все, что они хотят, только отвечать им мы не имели права. Общительный по характеру, Гагарин передавал нам четкие сухие фразы отчетных сообщений, а собирая завтрак или их делать зарядку, часто сопровождал свои действия разговором. Он запомнил, может быть, записал график дежурств наших и встречал дежурных радостными приветствиями. Часто пел обо всем, что видел, об электродах с разноцветными проводами, о суп-пюре и о плавленном сыре. Опытный психоневролог и душа нашего коллектива Федор Дмитриевич Горбов, научный руководитель этих исследований, иногда просто терялся. Ему казалось, что было продумано все, чтобы по-настоящему изолировать космонавта. Помещение, где была расположена камера, поддерживала строгая тишина. В камеру не проникали ни звук, ни свет. Контакт с Землей только в чрезвычайной ситуации. Но Гагарин установил свой контакт. Он общался с дежурными, что-то обсуждал и, не слыша ответов, часто вызывал наши улыбки. Как-то Алексей Ильич Почленов, я вспомню, сказал такие слова. Он никогда и никому не бросался в глаза, но не заметить его было нельзя. В свободное время Юрий Алексеевич пел, посвистывал. И вот мне бы очень хотелось 3 минутки вашего внимания дать вам послушать некоторое лирическое отступление.
Персональный привет Ирине. Сегодня пятница, 29 июля 1960 года. 50-00 минут. Температура в камере. Первый термометр 23 градуса. Второй термометр 24 градуса. Влажность в камере. Первый прибор 57%. Второй прибор 49%. Температура тела 36,2 градуса. Пульс 54 удара в минуту. Все системы работают хорошо. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. Работают таблицы. Один черный 24 градуса. Два черных 23 градуса. Три черных 22 градуса. Четыре черных 21 красный. Пять черных 20 красный. Черных 7 красный. 19 черных
В эфире «Калуга и космос». Прозвучал фрагмент выступления ведущего научного сотрудника Института медико-биологических проблем Ирины Пономаревой на 35-х академических чтениях памяти академика Королева с ее воспоминаниями о Гагарине и записью его голоса во время предполетных тренировок в сурдокамере летом 1960 года.
На заре стартуют корабли, гром трясет окрестные дороги. От земли на поиски земли, от тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь черные циклоны. От смоленских солнечных берез до туманных далей Оберона. От смоленских солнечных берез до туманных далей Оберона. Не кричите, крик не долетит, не пишите, почта не доходит. Утопают дальние пути там, где солнце новое восходит. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь черные циклоны. От смоленских солнечных берез до туманных далей Оберона. От смоленских солнечных берез до туманных далей Оберона. Нет привала на пути крутом, где гроза сшибается с грозою. До свидания, плавится бетон, звездолет становится звездою. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь черные циклоны, от смоленских солнечных берез до туманных далей Оберона, от смоленских солнечных берез до туманных далей Оберона.
В эфире «Калуга и космос». 472-й выпуск, посвященный 50-летию полета в космос Юрия Гагарина. В оставшееся эфирное время прозвучат две архивные записи с воспоминаниями о легендарном космонавте, воспоминания самого Юрия Гагарина, а также высказывания о мировом значении его полета в космос. О том, как проходили последние предполетные сутки для Юрия Гагарина и его дублера Германа Титова, а также о волнениях главного конструктора Сергея Павловича Королева, которые ему не удалось скрыть накануне старта, повествует запись воспоминаний генерал-майора медицинской службы Евгения Анатольевича Карпова, первого начальника Центра подготовки космонавтов, носящего сегодня имя Юрия Гагарина.
Настал предполетный день. Гагарина и Титова перевели из гостиницы в стартовый домик. Здесь ничто не мешало их отдыху, не отвлекало их внимания. Вечером зашел Сергей Павлович к нам и, убедившись, что все обстоит благополучно, не стал задерживаться и ушел. В 3:00 ночи он снова появился в домике. Приложив палец к губам, осторожно подошел по коридору в комнату, где спали космонавты, и, убедившись, что оба они крепко спят, также бесшумно удалился, пожелав жестами нам всего доброго и показав, что у него тоже все обстоит благополучно. В 5:30 утра мы подняли Гагарина и Титова. Они были бодры, веселы. И после физзарядки, завтрака и предполетного медицинского осмотра к их телу были прикреплены различные датчики дополнительные, потому что часть датчиков была вечером наклеена. Их стали обличать в скафандры. Пришел Королев, и, пожалуй, впервые я увидал его уставшим после бессонной ночи, озабоченным. Гагарин так вспоминает об этих минутах. Мягкая улыбка витала вокруг его крепких сжатых губ. Мне хотелось обнять его словно отца. Он дал мне несколько рекомендаций и советов, которых я еще никогда не слыхал, и которые могли пригодиться в полете. Мне показалось, что, увидев нас и поговорив с нами, он стал несколько бодрее. «Все будет хорошо, Сергей Павлович, все нормально», одновременно почти в один голос сказали тогда Юрий и Герман. Ровно за 2 часа до старта космонавт номер 1 был доставлен на старт и занял свое рабочее место в кабине корабля «Восток».
Еще одна уникальная архивная запись. Герой Советского Союза, летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин вспоминает о предстартовых мгновениях, которые предшествовали его полету в космос. Запись длится всего 2 минуты, но и этого достаточно, чтобы поразиться мудрости, простоте и великодушию человека, который остается дорогим и близким для россиян и жителей бывших республик Советского Союза, переживших в начале 60-х эйфорию и восторг от известия о первом полете человека в космос. Впрочем, он, Гагарин, покорил тогда весь мир. Тем, кто родился позже и не застал его, повезло, наверное, в меньшей степени. В том смысле, что постигнутое умом неравнозначно постигнутому и умом, и сердцем.
Была степь от края и до края, сколько можно видеть. Причем степь уже была красивая, цвели маки, так немножко даже такая красноватая. От этого обилие цветов, которые были в это время в степи. Выстроилась команда стартовая, которая подготовила ракету, корабль к полету. Мы вышли с Германом из автобуса. Он пожелал мне счастливого полета. Мы с ним расцеловались на прощание. Расцеловались с товарищами нашими, космонавтами, которые провожали нас. Я подошел, доложил председателю государственной комиссии о том, что к полету готов. Конечно, все волновались. И, пожалуй, вот этот момент, момент доклада и момент перед посадкой в корабль, он такой более эмоциональный момент. Тут и я, конечно, растрогался, и все растрогались. Полет первый, полет во что-то такое неизведанное пока, неясное. Затем поехали на лифте слесаря, которые должны были закрывать крышку люка, проверять герметичность люка, и которые, так сказать, были последними людьми, с которыми я попрощался перед своим взлетом. Они все пожелали мне доброго пути, похлопали по шлему скафандра, закрыли крышку люка. Я уже был готов к старту. Волнение было очень большое. И мне как-то, ну, просто захотелось помочь этим людям сбросить то напряжение большое очень, которое было у них. И когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я старался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать, для того, чтобы как-то разрядить обстановку, я сказал: «Поехали».
Он сказал: «Поехали». Он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей.
В эфире «Калуга и космос». 472-й выпуск, в который мы включили архивные записи с воспоминаниями о первом космонавте Земли Юрии Гагарине. В начале 70-х годов прошлого века город Гагарин посетили двое калужских журналистов. Один из создателей радиожурнала «Калуга и космос», автор и ведущий его первых выпусков Владимир Евдокимов и внук Константина Эдуардовича Циолковского Алексей Костин, который также вел нашу передачу и участвовал в ее подготовке многие годы. Владимир Иванович и Алексей Вениаминович приехали сюда не случайно, в бывший город Гжатск, где 9 марта 1934 года родился первый космонавт планеты Юрий Гагарин и где семья Гагариных поселилась по окончании Великой Отечественной войны после переезда из села Клушино. Посетив дом, где жили родители первого космонавта, Анна Тимофеевна и Алексей Иванович, с садиком, где росла посаженная когда-то Юрием сирень, журналисты сделали запись их беседы с мамой космонавта Анной Тимофеевной Гагариной. Было это уже после гибели Юрия Гагарина, и можно только догадываться, как тяжело было отвечать Анне Тимофеевне на их вопросы.
Вы знаете, Анна Тимофеевна, очень интересно, как вы встречали вот этот 12 апреля, как вы услышали, что он полетел, где вы были?
Я была дома, убиралась, дочь собиралась на работу, Тамарина мать. Радио было выключено. У Зои, значит, еще мальчик был, в третьем классе учился, он в уроке сидел, учил, и радио выключили. Прибегает вот рядом домик старшего сына жена и плачет, говорит: «У вас радио говорит?» «Нет». «А что?» «Юра говорит». Я говорю: «Ой, наверное, на самолете родился». Вот так. Она говорит: «В космосе». Ой, ну и, знаете, так все заплакали, закричали. И тут уже соседи пришли, там поздравляют, то другое, что, мол, вот это Юра летает. Ну, у меня, конечно, сомнений не было, что он был старший лейтенант, а передают майор Гагарин. Потому что я сразу все это припомнила, что было, как он приезжал к нам много очень раз летом, когда готовился. Ну, я уже больше не могла дома находиться. Я говорю: «Как хотите, я уезжаю». Валя одна, такие двое маленькие детей у нее, она одна там, ей очень трудно, я поеду. Ну, я взяла, значит, с собой денег на дорогу и поехала.
Ну, а там уже встречали 14 апреля. Вы рядом с ним там были?
Да, я приехала в этот же день, 12 апреля, а вечером меня уже соединили с ним, по телефону возили начальство. Ну, а что тогда я могла говорить, если мне... Ну, как у вас там? Я говорю: «Да ничего, как видишь, вот уже прилетела к тебе». Ну, говорит, вы, наверное, покричали. Я говорю: «Да». «А зачем?» Я говорю: «Ну, как же это зачем?» Ну, говорит, ничего, все хорошо, все нормально, 14-го встретимся. Ну, больше я ничего не могла говорить, потому что состояние нервное было, потрясение.
Ну, это 14-го, и во Внуково встречали, и на Красной площади были, ваши впечатления?
Во Внуково, значит, мы приехали туда, самолет прилетел, дорожка послана, трап поставили, а человек не выходит. Ну, беспокоимся, думаем, что так, не знаем же, как и что, открылась дверка, идет. Тогда видим, что жив человек. Ну, встреча была хорошая, очень народу было очень много. А потом он приезжал сюда.
Там 13 июня он был у нас в Калуге. А 17-го 17-го.
А 17-го
здесь уже было.
Так, 17 июня нам как раз вот домик этот построили. Ну и нам его передавали, и он здесь был 17 июня. Ну, Юра приезжал часто к нам, с друзьями приезжал, и на охоту приезжали, на рыбалку приезжали, на день рождения мою приезжал, и отца часто бывали здесь. И с детьми, и с Валей.
Анна Тимофеевна, вот несколько каких-то штрихов о Юре, когда он еще здесь жил.
Ну, вообще он был очень внимательный. В детстве он старался помочь, старался, значит, сам все, чтобы не говорить ему, вот то нужно сделать, другое нужно сделать. Он старался все сделать сам. Вот в колхозе жили еще до переезда в город. Значит, я иду на работу, а прихожу, у него уже все сделано. И учился он всегда очень хорошо. Ну, знаете, дети есть. Дети иногда в школе побалуются. Учительница что-нибудь скажет, но я ему лекции прочитаю.
А вот так отцу он не помогал по-плотницки? Не приходилось просто?
Приходилось, помогал.
Значит, тот топор умел в руках держать.
Да.
Вот нас поразил, когда он был 13 июня у нас, закладывал символический камень в основании Государственного музея космонавтики. Как он ловко мастерок держал, да, и как он работал.
Вас удивились, как это действительно умело все положил кирпич.
Приходилось все делать. И когда уже учился в Саратове, приезжал в отпуск, корову я держал тогда, помогал даже и косить, тут он все мог делать.
Кустик сирени он посадил у домика,
да.
Сохранился. А вообще садик уже вы разбили здесь, это садик подлинный, как и был.
Вот этот?
Вот, да, вот этот сад.
Да, и здесь много яблок я сам сажал.
Еще что-то недавно посадили.
В 47-м году мы дом строили, 47-й, 48-й год сажали. И сирень эту как раз дом построили, а тут было на огороде куст и сирени на усадьбе. Ну вот он выкопал и посадил.
Анна Тимофеевна, а скажите, пожалуйста, когда у вас последняя встреча была с Юрием Васильевичем? Здесь или в Москве?
Как раз вот когда. Когда ему вручали диплом об окончании
Академии.
Вот в этот день, значит, и я там была, и вот Зоя, дочь была, Тамарина мать. В этот день мы там были. А потом он хотел приехать на день рождения отца.
В эфире «Калуга и космос». Прозвучала запись разговора калужских журналистов Владимира Евдокимова и Алексея Костина с Анной Тимофеевной Гагариной, матерью Юрия Гагарина. Запись сделана в городе Гагарин в начале 70-х годов 20 века. И в заключение передачи несколько слов о значении первого полета человека в космос. Говорит известный историк ракетной техники, член оргкомитета и руководитель одной из секций научных чтений памяти Циолковского Юрий Васильевич Бирюков. Архивная запись.
Полет Гагарина имеет громадное историческое значение во всей жизни нашей цивилизации. И в частности он имеет громадное мировоззренческое значение во многих аспектах, но главных два. Во-первых, было доказано, что человек может жить и работать в космосе, и с этой точки зрения весь философский космизм, все планы Циолковского о завоевании и обживании космоса превращались из философской утопии или из теоретической гипотезы в практическую область человеческой деятельности. И во-вторых, человечество после полета Гагарина именно острее всего осознало, как оно должно беречь свою Землю, такую крошечную и беззащитную, перед лицом безграничного и безразличного, в лучшем случае, а в худшем, угрожающего ее существованию космоса.
472-й выпуск передачи «Калуга и космос», посвященный 50-летию полета Юрия Гагарина в космос, подошел к концу. Все-таки как удачно совместились, срослись в наших сердцах и в нашей истории два простых и неопровержимых обстоятельства. Первенство нашей Родины в космосе и всеобщая любовь к первому космонавту планеты Юрию Гагарину, который остался для нас, землян, вечно молодым. На этом я, Надежда Максимовская, прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Будьте счастливы и любите космос.
Все ближе нам небо бескрайнее, подвигом жизни не будет конца. Восходит над миром созвездие Гагарина, правде. свету стартуют сердца. Вас